Уважаемые братья и сестры, в нашей студии гости. Председатель Совета фонда «Крестьянская слобода» Павел Анатольевич Морозов. Павел Анатольевич у нас из Ярославской области. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И еще один гость, председатель Совета кооперации «Народное здоровье» Николай Григорьевич Пелецкий из Москвы. Здравствуйте.
Здравствуйте, братья и сестры.
Дорогие гости, я знаю, что вы приехали сюда с несколькими, наверное, целями. В первую очередь вам хотелось, как вы говорили, посетить святые места. Вот в эти несколько дней, что вы были здесь, в Екатеринбургской епархии, что удалось увидеть и что это для вас теперь будет значить?
Эта поездка для нас исключительно значима. Она превзошла все наши ожидания, потому что давно хотелось посетить святые для каждого православного сердца места, связанные с семьей государя. И очень хотелось перед поездкой встретиться с нашими соратниками в Екатеринбурге, с представителями родительского комитета. Вот, хотелось встретиться с священниками, которых мы раньше встречали в Москве. И вот, милостью Божию, мы оказались и провели день на Ганиной яме, посетили тоже. Неожиданно для нас, мы даже не рассчитывали, что удастся это сделать. Мощи приложились к мощам святого праведного Симеона Верхотурского. Дважды купались в источнике на Кытайском. И очень тепло были встречены нашими друзьями и соратниками.
Я абсолютно согласен с Николаем Григорьевичем, что поездка превзошла все наши ожидания. Мы давно хотели посетить Екатеринбург, сознавая, что это место, древнее, славное место, оно значимо для всех нас, для всех русских. Но то, что мы увидели, превзошло всякое ожидание. Во-первых, это люди. Люди трудолюбивые, которые воцерковляются, которые искренне ищут правду. Мы очень много видели людей и в Верхотурье, и в местах, которые связаны с праведным Симеоном Верхотурским. И мы, конечно, у себя дома расскажем обо всех этих удивительных встречах, которые, правда, оказали на нас очень глубокое влияние.
Я так поняла, что вы побывали еще и в Полевском, да, увидели и храм Петра и Павла, и центр «Подвижник».
Да, это одна из целей нашей поездки была, потому что, когда в наши руки вот несколько месяцев попались диски Вячеслава Владимировича Боровских по православной антропологии, психологии, нам захотелось не только их прослушать, хотя это не просто сделать, там более 300 телепередач, но захотелось их как-то распространять, чтобы они стали известны православным людям и вошли в каждый дом, в каждую семью. Но, к сожалению, в Москве пока еще этих дисков мало, они не очень известны. Но мы даже сделали такой семинар, четверги у нас, где мы смотрим эти диски в нашем центре народного здоровья. У нас православное кафе такое клубное есть. И вот проводим беседы после просмотра телепередач с миссионерами нашими. И вот это очень всем нравится. Вот и в Полевском мы посмотрели, воочию убедились, вот, что эффективно работает центр восстановительной медицины, можно сказать, реабилитационный центр. Увидели людей, у которых свет в глазах, вот какой-то, хотя они раньше были, наверное, зависимыми людьми. Вот, и очень радостно осознавать, что это результат именно духовной работы, не таблеток, не каких-то, так сказать, стеснения воли человеческой, а именно раскрытие Божьей воли в человеке. Это удивительно.
Да, я хотел бы дополнить, меня больше всего поразило в храме, когда служба, когда отец Сергий служил литургию, было очень много людей, очень много, и все они улыбались, искренне радовались встрече друг с другом и совместной молитве. Это было просто удивительно.
Я хочу сказать, что, дорогие радиослушатели, с нами здесь в студии люди, которые осуществляют тот момент, который для многих православных очень такой болезненный, что мы очень много говорим, но надо что-то делать. То есть понятно, что нужно думать о собственном покаянии, о душе, о спасении себя, своей семьи, но, может быть, православные могут какими-то деяниями экономическими, что ли, поддержать друг друга, помочь друг другу, какие-то создать конгломерации. Я знаю, что у вас этот опыт очень серьезный, наработанный. Расскажите, пожалуйста, если возможно, что-то об этом.
Спасибо. 15 лет назад это было очень сложное время. Конечно, сейчас время тоже сложное. И такое ощущение, как будто второй виток какого-то вот такого напряга непонятного, очень напоминающий, что было в 90-х годах, происходит вот сейчас. Но в 90-х годах, если кто помнит, когда произошел такой очень стремительный обвал и смыслов, и предприятий, многие люди были без работы, а в сельской местности, где жили крестьяне, там вообще катастрофически стали происходить события, просто катастрофические. И волею судеб мы в 90-х годах создали небольшое предприятие, где мы стали заниматься профессионально той деятельностью, которую мы знаем. Но трудиться совместно и, можно сказать, свой труд складывая воедино и использовать его на общие цели. Вот такой был план. И когда мы Естественно, для этого необходимо было какой-то клочок земли, чтобы на нем что-то производить. И с Божьей помощью так получилось, что в Ярославской области, в Переславском районе, мы обрели такой небольшой клочок земли, где стали вести хозяйство. Это не то, что мы ушли в какую-то пустынь, отгородившись от всего мира. Нет, у нас не было такого плана. Наоборот, мы остались здесь, в этом сложном нашем мире, со всеми его противоречиями, со всеми его треволнениями. Мы ни в коем случае не лопатой сажаем картошку, и это не дачный вариант или как какой-то там резервация для индейцев, куда мы закрылись ото всех и что-то там культурообразное поддерживаем. Нет, мы остаемся в гуще событий. Мы используем все достижения научно-технического прогресса, но мы стараемся в нашей жизни жить, как учил Иисус Христос. То есть стараемся быть учениками Христа. И в первую очередь, чтобы во взаимоотношениях между нами была взаимная приязнь. Поэтому главная цель нашего фонда, а фонд, его полное название – это Фонд содействия развития сельских поселений «Крестьянская слобода» – это создать общество, где люди друг к другу хорошо относятся. В процессе совместного труда, который использует все достижения прогресса человечества на сегодняшний день, мы стараемся, чтобы это не приводило к разобщению, а чтобы это приводило к взаимной приязни. Вот в этом наша главная задача. Совместный труд, совестливый, и это приводит к образованию общества, взаимной приязни друг к другу, которая позволяет человеку уже индивидуально, каждому человеку, ну, спастись, то есть стать новым человеком.
Павел Анатольевич, а мы – это кто? Единомышленники, родственники, друзья? Вот изначально это кто?
Изначально это единомышленники, простые русские люди, которые работали инженерами, механиками, механизаторами, сварщиками, которые решили, что почему бы нет, почему бы не сложить свои усилия вместе, почему бы не сложить. В принципе, нам нечего терять, у нас есть наш труд, больше у нас ничего нет. Почему бы не трудиться вместе на благо нашей любимой родине, России, и, в принципе, на благо всех людей, выбирая предметом своего труда какие-то нестроения, потому что, к сожалению, нестроений много. Тут и всякие отходы производства, и заброшенная необработанная земля, и лес, который на наших глазах, в принципе, захламлен. И, в принципе, используя вот эти ресурсы, которые мешают и земле, и людям, эти ресурсы пускать в экономический оборот, чтобы это получался хороший продукт. Хороший продукт. И вот для этого вот и необходимо так называемое ноу-хау, то есть знать, как делать, новые технологии, новые подходы. И поэтому появляется много людей, хорошо образованных, настоящих интеллектуалов, которые присоединяются к нам и помогают и технологиями, и знать как. То есть наша задача не просить у кого-то что-то, а наоборот, научиться самим ответственно трудиться и помогать другим. Помогать другим.
Павел Анатольевич сейчас сказал одной из основных составляющих нашего подхода о труде, да? Кроме этого, экономику составляют еще земля и капитал, как известно, да? Но есть еще четвертый фактор – это Божья воля. И вот если люди, не имея капитала, но желая исполнить Божью волю, объединяются в общем труде, и первое, что они делают, берут ответственность за землю, то дальше все строится по Божьей воле. То есть и создается продукт, который в дальнейшем может быть капитализирован. То есть идет расширенное воспроизводство. Вот я хочу два слова сказать о нашей кооперации народного здоровья. Это название давно выношено, отнюдь связано оно не только со здоровьем телесным. Мы тогда бы говорили о человеческом просто здоровье, индивидуальном здоровье. Этого сейчас с избытком хватает. Но, взяв такое название «народное здоровье», мы отдаем себе отчет, что здоровье должно быть системным, целостным. И здоровым должен быть, прежде всего, дух человека, его сознание, его душа чистая и здоровая должна быть. И если у человека здоровый дух, то и тело его здраво будет, отнюдь не наоборот. И нам представляется, что народ – это тоже единое тело, единый организм со своим сердцем, душой, разумением и крепостью, и они должны быть здравы. И сердце наше, слава Богу, православное сердце народа живо, здраво, благодаря трудам наших священников, иерархов церкви, подвижников наших. Да? Вот. И сохранился еще наш родной русский язык, хотя, как его не пытаются убить, но он сохраняется, и песня наша сохранилась, то есть душа еще здрава, да, и еще есть вот желание трудиться, и нам не хватает, может быть, разумной организации нашего общества, то есть объединенных каких-то усилий, и одной из форм такой организации, экономической организации, может быть кооперация, то есть к сожалению, в 80-е годы это движение было оболгано, как и многие другие начинания. Хотя, в общем-то, ну, более 50% там мировой экономики во многих странах, да, охвачено кооперативными процессами. Только почему-то в России, где кооперация зародилась еще в 19 веке, в среде декабристов, кстати говоря, так сказать, первых революционеров, да, потом были в Англии рождественские ткачи, но потом 20-е годы Чаянов кооперация. То есть вот очень многие кооперативные вещи зарождались в России. А у нас доли процентов экономики только охвачены кооперацией. И вообще истинные кооперации, когда люди экономят очень большие средства, ликвидируя прослойки, то есть когда суть кооперации в том, что объединяются производители и потребители товаров и услуг. И, в общем-то, они составляют единую систему, и это позволяет выстраивать локальную плановую экономику. Это очень важно, особенно в сфере насущных потребностей, продуктов питания, в частности. Вот, поэтому в нашу кооперацию входят и фермеры, в частности, и структуры, которые призваны вот распространять эту продукцию фермерскую, чистую, реально чистую продукцию в городе, в мегаполисе. То есть мы ставим перед собой задачу, это чистые продукты, экопродукты непосредственно от фермеров к потребителю. Это одна из задач. Но вот это поток, скажем, направленный из села в город, а должен быть обратный процесс. Мы должны отдать долг земле, деревне, то есть и направить живые силы, собрать людей, которые хотели бы трудиться на земле. И не обязательно даже в сфере сельского хозяйства, а возродить сельскую школу, может быть, наладить агротуризм. Это может быть одно из градообразующих предприятий на селе, не разрушающих экологию. Конечно, должны создаваться экофермы, здравницы могут создаваться. Вот. Да, собственно, сейчас технологии позволяют жить за городом и заниматься любой творческой деятельностью.
Да, Павел Анатольевич. Да, я, Николай Григорьевич, абсолютно согласен. Хотел бы добавить, дорогие друзья, дорогие братья и сестры, давайте подумаем вот над какой вещью. Ведь если раньше плохое развитие путей сообщения, плохое развитие коммуникаций не позволяло возникнуть такому эффекту экономическому, который называется синергетический эффект, то есть сложение энергии. И людям, чтобы вот этот синергетический эффект получался, приходилось жить в городах, потому что в городе жить легко. В шаговой доступности здесь и больницы, и школы, и детский сад, и место работы, и вода горячая течет, и все удобно, человеку удобно. Но обратите ваше внимание, что с развитием современных средств коммуникаций этот синергетический эффект вот именно сейчас может совершенно спокойно сработать и в сельской местности, когда появились надежные машины, когда появились дороги, когда появились средства коммуникации, компьютеры и телефоны. То есть люди, которые живут друг от друга на расстоянии там, 20-30 километров, они могут и не замечать этого, даже не могут не замечать расстояние 100 километров. Это мы на своем опыте знаем, что если человек живет, предположим, в большом мегаполисе, в Москве, он на работу тратит час-полтора, только чтобы доехать до работы. А если человек живет в сельской местности, на своей земле, на своей родной земле, в своем доме, и он тоже на расстоянии часа езды, а иногда это и намного меньше, минут 40-20, и от больницы, и от школы, и от театра. Понимаете? Поэтому, если мы направим свои усилия, чтобы выехать из мегаполисов, где, честно говоря, у человека, на наш взгляд, нет будущего в мегаполисе, когда человек зажат в этой пятиэтажке, когда он зажат в автобусе, когда он зажат в метро, когда он не может вздохнуть грудью, расправить плечи, зачем мучиться, когда вокруг наша родная земля, которая ждет нас, ждет. И необходимо только уметь на ней трудиться. Необходимо в городе вместе с друзьями освоить какое-то дело и потом совершенно спокойно перенести это дело на землю и поселиться вокруг этого своего дела и жить счастливо.
Такого рода проекты должны быть биполярными на первом этапе. То есть один полюс находится в городе, он собирает людей. Второй полюс – это точка приложения усилий, уже сложившейся команды. То есть нельзя сразу, допустим, продавать квартиру и вот бросаться назад в пещеры, то есть жить где-то на даче, на селе. Нужно сначала, чтобы было целостное объединение, то есть сложилась полноценная такая команда или братство, да, вот людей, или кооператив. Ну, это разные срезы одного и того же объединения. Вот объединение, да, вот как ты говоришь. Вот объединение людей должно быть, которые комплексно, системно стараются решить вот поставленные задачи.
И я хотел бы добавить, и просто Николай Григорьевич об этом знает, и мы знаем, что это религиозные люди, что только с Богом, только с Иисусом Христом. И это мы говорим с полной ответственностью, с полной серьезностью, возможно что-то. Мы это своим опытом, только так. Потому что любое объединение, оно объединение или денежное, которое очень недолгосрочно, и между людьми оно не приносит мира, или это объединение вокруг Бога. Вот тогда может возникнуть и мир, и приязнь друг к другу, и это может быть очень долго. Поэтому в сельской местности необходимо еще и воцерковлять. Ну и в городе, конечно, но чтобы достигнуть вот такого успеха, чтобы заработала экономика, чтобы мы приносили пользу, конечно, мы должны воцерковляться. Это безусловно, это первое условие, на наш взгляд.
И надо помнить, что у Бога все просто. И эта простота порой заложена в словах. Вот, лукавство проявляется в том, что истинный смысл слов искажается. Экономика – это отнюдь не банки, это отнюдь не деньги. Экономика – это экос, дом, да? Это домашнее хозяйство, управление домом. Каким домом? Домом Божьим прежде всего. Вот современному человеку это проще понять, чем древнему человеку, потому что мы осознаем, что мы живем в тонкой пленочке биосферы. Вся человечество – это на песчинке какой-то, на крошечной точке, да, тоненькая пленочка жизни. И в этой тоненькой пленочке жизни еще слой разума, ноосфера. Да? Ведь мы же уже говорим даже языком науки об очень значимых религиозных вещах. Что такое религия, религары? Да? Это восстановленная связь единого мироздания. А мы со своим примитивным, очень вот узким и локальным подходом монетарным, да, мы искажаем истинные смыслы. Ведь очевидно для нас, что вот эта тоненькая пленочка, чуть-чуть нарушишь какие-то законы, она может быть уничтожена. Вот изменится температура чуть-чуть, да, изменится чуть-чуть там какая-то дырочка в этой атмосфере возникнет, да, для жестких лучей, и жизни не будет на Земле. Поэтому только уповая на Бога и исполняя волю того, кто это создал и кто это все видит со стороны, мы сейчас находимся в положении водителя, который на своем ленд-ровере несется по дороге ночью. И, возможно, впереди пропасть, возможно, впереди рай, но, может быть, и пропасть. Но он жмет на газ, потому что он привык быстро ехать. А, возможно, пропасть. Поэтому надо хотя бы осмотреться, хотя бы включить фары, немножко притормозить. И если впереди пропасть, ну, как-то стараться поворачивать, хотя это и болезненно.
На наш взгляд, одно из самых главных – это, в конце концов, перестать ставить человека и наши потребности в центр нашего внимания. Потому что, на наш взгляд, в этом причина всяческих искушений и нестроений. Нам все время кажется все мало, мы находим для себя все новые и новые там развлечения, недостатки, когда мы носимся вокруг себя, любимых. А если мы ставим предметом труда и предметом всех наших устремлений нечто другое, нечто большее, чем мы сами, а сами ответственно и совестно трудимся, и вот ради цели, то тогда происходит нечто другое. Тогда происходит изменение нас самих, наше возрастание. Поэтому обратите внимание, когда вы какое-то дело задумываете, со своими друзьями обсуждаете его, посмотрите, что вы ставите во главу, вокруг чего все это происходит. И если опять окажется, что это вокруг человека, вокруг его потребностей, то, на наш взгляд, это опять самообман. Мы никакие там не люди, которые отрекаются от всего мирского. Мы не монахи, да. Вот мы не монахи, потому что у нас нет еще такой силы монашеской. Мы семейные люди, с женами, с детьми. Мы отдаем себе отчет, что такое семейная жизнь, что такое жены, как трудно семьям контактировать, потому что все мы немощны, завистливы, ленивы. И что перечислять, вы прекрасно все сами знаете. Но если мы трудимся с чистой совестью, трудимся, пытаясь что-то сделать хорошее, то потом вдруг оказывается, что все приходит, и само собой совершенно разрешается. И дом можно построить, и машину можно купить, и дети выучатся, и все устраивается с Божьей помощью. Если мы не думаем о себе, а думаем о Боге.
Николай Григорьевич, а ваш пример с водителем джипа, то есть он, если включит фару, увидит, что впереди пропасть, он может повернуть на старую колею? Вы изучали опыт русских общин, вот как они раньше жили, и использовали его как-то?
Вы знаете, есть опыт общины Крестовоздвиженского братства конца XIX века Николая Николаевича Неплюева. Вы знаете, это очень драматичный опыт и очень показательный. То есть представитель вот правящего сословия, элиты общества, да, слабового дворянства, Неплюевых, там, как сейчас сказали, ну, олигарх, да, то есть в Черниговской области у него были десятки тысяч, у его семьи десятки тысяч гектаров. И он организует маленькую школу для крестьянских детей, и потом постепенно, научая их трудиться, он выстраивает новое общество. У него начало 20 века более 1500 человек, там сотни семей входили вот в это крестовоздвиженское братство. И что удивительно, я вам скажу, не поверите, оно просуществовало до 29 года. В начале 20-х годов туда возили в это братство и показывали образцовую коммуну, как надо трудиться. Только потом, когда распознали, что под робами носят кресты, потом, конечно, все было уничтожено, разрушено. Но 40 лет эта община существовало. Но самое страшное, что его не поняли и затравили его же братья, такие же вот братья-помещики, глумились над ним. Это великий русский и подвижник, и философ, который вот трехтомник выпущен его трудов, их надо просто находить, изучать, что там писал Николай Николаевич Неплюев о любви, о первохристианских общинах, о том, что это возможно и в наше время. Ключевой вопрос – это отношение к собственности. То есть, ведь в Евангелии открытым текстом говорится об общей собственности. Говорится: оставь имение свое, возьми свой крест, следуй за мною. Вот. Блаженны нищие духом, да, но если нищие духом, то уж подавно, наверное, и можно быть, и как-то немножко сократить свои потребности, да, а то как же я буду нищий духом, а, так сказать, очень буду разительно отличаться по уровню достатка своих ближних, как-то мне будет неловко, наверное, тогда жить. Вот. Но если бы услышан был Николай Николаевич Неплюев, может быть, и не было вот этих кровавых бань 20 века, если бы тот долг, который, в общем-то, высшие слои общества имели перед народом, да, то есть, потому что все-таки века и крепостного права, и какого-то насилия, угнетения, они были, и вот эта пружина была сдавлена. И потом, когда народу сказали, что у вас будет своя земля, вы сможете свободно трудиться, конечно, народ пошел за большаками. Да, то есть вот, да, мы. Но потом оказалось, что эта земля-то и, кажется, народ-то была отобрана. Вот, поэтому вот сейчас очень важно благоговейно изучать этот опыт, по возможности адаптировать его к нынешним условиям. И очень важно все-таки от единомышленников становиться соратниками, потому что долгие годы, вот с момента перестройки, когда все доступно, да, мы говорим о том, что надо делать, но ничего не делаем. Выпускаем журналы, конференции проводим, да, вот, вот. Но вот сделать последний шаг, да, то есть, чтобы вот все-таки оторваться от теплой квартиры, допустим, и часть хотя бы своего времени посвятить восстановлению там села, земли. Это важно сделать этот шаг.
Опять же, я хочу добавить, что оторвавшись от своей теплой квартиры, в кавычках, не у всех она в Москве очень удобная или в другом мегаполисе, можно приобрести более теплый дом друзей, братьев и сестер, родную природу, прекрасную нашу русскую природу. Поэтому, честно говоря, удивительно, почему многие люди, наши многие люди, не поселяются в сельской местности. Ведь там ждут. В сельской местности она сейчас обезлюдила, к сожалению, и из-за демографического спада, и из-за того, что многие люди наши просто бегут из села из-за отсутствия предприятий, из-за тяжелого быта, просто бегут. В одиночке там тяжело и делать нечего. Но если группа единомышленников, обладающие технологиями, обладающие определенным мировоззрением религиозным, православным, она вернется к себе домой, к себе на родину, и земля встретит с радостью, встретит.
Павел Анатольевич, у вас вот 15 лет опыта, что получилось? Вот удается не ссориться, жить мирно, принимать решения?
Самое главное, что получилось, на мой взгляд, это то, что мы все, что происходит с нами на наших предприятиях, мы сопереживаем все вместе. Понимаете, вот в том году, когда были такие, не было дождя, когда были такие температуры, все горело вокруг, и мы все вместе принимали определенные решения, как этому противостоять. И знаете, было очень много неудач, но когда вот я увидел, когда мы собрались все за круглым столом и рассуждали, как нам быть дальше, вдруг ощутилось, что вот свершилось, для чего мы все вместе. Совместное сопереживание и совместная помощь. Это трудно. Конечно, это может секунда, это минута, потом опять глаза застелят наши все, значит, суета, но это пробивается. Сначала там минута, потом это час, потом это может быть и год, и вся жизнь. Вот такое взаимное братство.
Вот мне кажется, очень важно обратить внимание на то, что застрельщиками такого рода движения должны быть верующие предприниматели, то есть водители этих самых джипов, да? Потому что парадокс в том, что то, что человек вот наработал в силу своих каких-то личных даров, данных, это же дары от Бога. Даром получил, даром отдавай. Вот человек должен понять, что то, что он имеет, это результат труда многих людей, которых он сумел организовать, конечно. Вот. И вот придя к пониманию, к вере, человек осознает, что радости-то ему вот это богатство не дает. Радость может дать только любовь. То есть любовь отдача, любовь дар, любовь ответственность. Мне кажется, вот камертоном должно вот этот ряд знаменитый Ивана Александровича Ильина: предстояние в свободе, призвание предметное, ответственность любви. То есть предстоять человек должен Богу. А в чем же воля Божия в этом доме? Если я живу в Божьем доме, то в чем же воля хозяина? Что я должен делать? И тогда я свои дары, свое призвание направляю на исполнение этой воли. И тогда я проявляю ответственность и перед владыкой, хозяином этого виноградника, этого точила, да? Я только менеджер здесь, самый такой последний менеджер, вот, в Божьем доме. И я должен исполнять эту волю, и тогда я проявляю ответственность и по отношению к работникам в этом доме. И тогда мы все живем в любви. И в отче любви, потому что немеренно дает любви Отец, да, небесный наш, немеренно дает свои ресурсы. Воздух, которым мы дышим, вода, которая еще пока есть, красота, которая есть. Какая вот красота на Ганиной яме, да? А что же там произошло? Какое страшное преступление произошло там почти век назад, да? И как до сих пор эти вот перекрещиваются эти стрелы там, пожары откуда ни возьмись возникают, да? То есть как враг противостоит, чтобы там возрождение произошло? Вот мы это почувствовали. И в то же время, когда человек заходит туда, он видит такую красоту, слезы просто вот точатся, да, когда вот идешь вокруг этой шахты, да, и видишь вот с какой любовью собраны фотографии там, вот, какой подвижник там вот игумен, да, отец Феодосий, какая энергия там просто лучится там, как все просто горит там в руках. Поразительно, чудо Божие.
Я хотел бы еще дополнить, я полностью согласен с Николаем Григорьевичем, что он сейчас рассказал о монастыре на Ганиной яме. Такие же чувства вот такой чистоты и любви я ощутил в Верхотурье, и там место подвига Симеона Верхотурского, когда мы поклонялись. Вот вообще Симеон Верхотурский и вот икона, на которой его слова написаны, что «братья,
молю вас,
да, вмемлите себе, имейте страх Божий и чистоту душевную». Душевная. Понимаете, эти слова настолько легли в душу, они настолько перекликаются со словами Сергия Радонежского, которого вот наш земляк, и мы в Лавру постоянно ездим. Это единство Руси, это единый такой порыв. И какое счастье, что мы русские люди, что у нас такие предки, и ответственность наша, ответственность. Мы вообще должны быть ответственными людьми, потому что вот эта безответственность, которая в нас, небрежение к своей земле, небрежение к своим семьям, небрежение к детям, небрежение к старикам, безответственность, небрежение к себе, пьянство, наркомания, Боже мой, нам надо быть ответственней. Ну, тогда пойдет возрождение. И вот мы с Николаем Григорьевичем обменивались между собой, и нам очевидно, что вот эта точка возрождения – это Екатеринбург, это вот святая Уральская земля. Волей судеб здесь столько слилось в одной точке, столько слилось всевозможного, что вот здесь может произойти то, что произошло раньше в Нижнем Новгороде, когда Козьма Минин вышел из храма и призвал объединяться русских людей, чтобы возродить русскую землю. Как это произошло еще раньше в Москве. А сейчас, на наш взгляд, этой точкой будет Екатеринбург.
русские православные люди. То есть русский человек, говорящий на русском языке и исповедующий православие. Вот Валерий Шавкатович Ниталиев, да, Родительский комитет Екатеринбурга, это
русский
наш
человек.
Русский православный человек. То есть во Христе нет ни эллина, ни иудея, правильно? Вот, поэтому не может быть ответственности только умственной, во что нас хотят вогнать вот в эти прокрустово ложе глобалисты. Только разумно все рассчитать, вот игрой в бисер, да? Вот, а там нет ни сердца, ни души. Разве могут они понять вот эту вот радость, которую испытывает православный человек, вот у актойского источника, допустим, окунувшись в эти воды, там, в 30-градусный мороз, скажут, ну, отморозки эти опять эти отморозки, да? Нет, мы чувствуем эту радость, или у камня, где стоял Симеон Верхотурский. Ведь мы, признаемся, мы очень мало знали, когда ехали туда, да, о Симеоне, да, Верхотурском, но сердце было открыто, сердце этого ждало. Что это? Это наша какая-то маргинальность, или наша, как нас еще называют, real orthodox, да, эти вот отмороженные, эти вот ортодоксы. Нет, конечно, это просто жажда любви. Мы чувствуем эту любовь. Мы чувствуем ту любовь, которая создала мир, которая создала эту ноосферу и биосферу, и которая отвечает и плачет о нас. Эта любовь о нас плачет до сих пор.
Да, и я хотел бы свое 10 лет назад... Я в Переславле был, еще Федоровский собор, Федоровский монастырь был не передан православной церкви, там были развалины, нестроения, и я просто туда как турист зашел и вдруг поразился открывшемуся виду вот этой русского простора. У меня захватил дух. Потом я огляделся вокруг и вдруг увидел, как высажены липы в этом старинном монастыре, как здания построены, как они красиво расположены. Вот, а я обратил внимание, вот здесь, наверное, были клумбы, здесь бил какой-то источник, была часовня. И я подумал, вот она была богатство, вот она была красота, куда русские люди все относили все свои стремления душевные. И если вот это убрать, то, конечно, мы остаемся нищими. Но никогда нельзя забывать, что это есть, что это было. Это богатство нам надо вернуть себе, это богатство. И мы будем нормальными людьми, а не такими убогими, как сейчас.
И очень важно помнить, что верующий человек, религиозный человек, он устанавливает связь не только между земными событиями, он всегда в двух измерениях существует, вот как крест, вертикаль и горизонталь. Есть горизонталь потока времени и есть вертикаль вечности. То есть каждую точку времени пронизывает вертикаль вечности. И отличие божественного мира от человеческого, тварного мира, что там время видится из вечности. Вот это то самое, тот ведущий или ведущий, который видит все пропасти на нашем пути. Мы-то в потоке времени не видим, не знаем, что будет завтра, а Господь-то все знает уже. И поэтому религия – это дополняющая науку способ познания вечности, потому что наука не может познать вечность. В принципе, наука изучает хронотоп, пространство-время, вот, и все, что в этом хронотопе имеет место быть. Это событие, а истинное бытие – в вечности. А мы все вложены в вечность, но это научный факт, это же надо осознавать. Мы же не одноклеточные, которые живут только от и до. Да, то есть в какой-то кратенький мгновение времени, там 50, да, 70, 80 лет. Мы живем в вечности.
Да, но, к сожалению, мы сейчас вот на такие философские вопросы, конечно, мы любим вечером, когда собираются, да, наши братья и сестры, когда особенно зимой, вечером собраться после храма за чаепитием и поговорить об этом. Но это вот отдохновение души.
Отложив в сторону плуг, компьютер.
Да, да. А в основном, конечно, это конкретные дела, конкретные заботы. И это хорошо. Мы должны трудиться.
Но Семён Верхотурский что говорит? «Внемли себе, имей страх Божий, да, и чистоту души». Что такое страх Божий?
Аминь.
Скажите, пожалуйста, я так предполагаю, наверное, народ начнет интересоваться, где найти, можно ли приехать, потому что многих вы, наверное, вдохновили.
Дело в том, что смотрите, как происходит. Приходит человек, он говорит: «Да, мне нравится, что вы делаете, я хочу с вами». Потом возникает вопрос: «А где я буду жить? А сколько я буду получать? А вот у меня семья». Понимаете, на эти вопросы нам очень трудно ответить, потому что если бы нам нужен был, предположим, бухгалтер или сварщик, я говорю, к примеру, мы бы просто наняли на работу такого человека. Но дело в том, что сейчас требуются такие лидеры-предприниматели, которые со своими единомышленниками открывают дело, которое приносит людям пользу и которое дает возможность кормить свои семьи. Причем настолько хорошо кормить, чтобы выиграть конкурентную борьбу за людей. Понимаете? И в первую очередь за самого себя. Ведь или вы нанимаетесь на работу в какое-то успешное предприятие, такое большое, или иностранное предприятие, или какого-то успешного бизнесмена, и там трудитесь, получаете деньги, имеете возможность содержать семью. Или вы со своими единомышленниками открываете дело, но оно должно быть успешно. Вы не должны чувствовать, что вы, вот, притворяя в жизнь свое видение мира, вы этим своего ребенка лишаете образования, или свою семью, своих близких лишаете каких-то благ. Нет, зачем? Необходимо предпринимать. Наша земля ждет предпринимательства, доброго, честного предпринимательства. И старицей будут плоды материальные. Я уже не говорю о духовных, которые на первом плане. Поэтому, на наш взгляд, и мы всем говорим, что объединяйтесь со своими единомышленниками, друзьями, особенно в ваших профессиях. Не надо бросать профессию, где вы мастера, где там 15-20 лет опыта, где вы знаете, откуда это вышло, как это можно модернизировать, как применить какие-то инновации. Понимаете? Конечно, это лидер, вот такой умный, энергичный лидер. И вот этот человек собирает вокруг себя команду, причем не наемных, которым платят деньги, а прибыль оставляет себе, а соратников. Это их общее дело. И вот они тогда и воплощают эту жизнь. Вот такой путь, потому что другого пути, честно говоря, мы не знаем.
Павел Анатольевич, ты упомянул детей, упомянул семьи, и мы очень надеемся, что одно из начинаний, вот, можно сказать, родоначальниками тоже являются екатеринбуржские, да, екатеринбуржцы, это родительские комитеты, да. Вот было бы изумительно совершенно, если бы родительские комитеты стали той человеческой базой, которая позволит создавать такие пространства жизни, заповедники, как мы говорим, где живут по заповедям Божьим, да, или одно из названий, вот, экомиры, экокультура, образующий мир, где люди берут ответственность всем миром за экос, да, за пространство жизни, и выстраивают и образование, и культуру. А культура есть материальная культура, да, то есть выстраивают экономику. И вот у нас единство экономики и духовной жизни. Да. И вот в таком единстве как раз человеческой базой является семья. Нормальная человеческая семья, которая хочет жить дальше на этой земле, сохранять традицию культурную, ничего нового особенно не выдумывать, никаких каких-то инновационных, новые семьи какие-то, да, жить традиционно.
Вспоминать, как это было, вспоминать.
Да, да, то есть вселенские события происходили очень в узком пространстве, в одной семье, да, так сказать, на берегу Генесарета.
На ваш профессиональный взгляд, почти уже в Екатеринбурге это направление перспективно. Можно...
Вот в Екатеринбурге два важных события. Вот то, что мы из Москвы увидели. Может быть, еще что-то есть, да, так сказать. Вот мы увидели, вот это 300 передач Боровских появились о доступной в любой семье, в любом доме, вот, чтобы познать основы православия, познать основы психологии, антропологии. И второе – движение родительских комитетов. Это как раз были соорганизаторы Московского форума 23 22 числа в Москве, когда в кинотеатре, я об этом скажу два слова, в кинотеатре Пушкинском при полной блокаде средств массовой информации ни слова нигде не проскочило. Собор прошел народный. 3500 человек на 2000 мест собрались в центре Москвы в будний день. Это же событие. Из 50 городов были представители. Это было сделано усилием нескольких матушек многодетных и вот представителей родительских комитетов из Екатеринбурга. Это совершенно народное явление такое. И они защищали интересы православных семей. Они выступили вот этим вот, вот фронтом единым против отмены, можно сказать, пятой заповеди «Возлюби родителей твоих и добродняться дни твои на земле».
И я хотел бы добавить, что меня еще поразило, кроме сказанного Николаем Григорьевичем, это мощь екатеринбургских, уральских предпринимателей. Потому что с такой любовью и с такой мощью восстановлены храмы православные, это поразительно, просто поразительно. Мы не видели, пока, когда были здесь, ни одного храма в небрежении, который заброшен, который не восстановлен. И это просто поразительно. Мы обязательно об этом расскажем своим братьям.
Добротно, мощно и красиво здесь вы все делаете.
Спасибо, Господи, уважаемые братья и сестры. В нашей студии был председатель Совета фонда «Крестьянская слобода» Павел Анатольевич Морозов и председатель Совета кооперации «Народное здоровье» Николай Григорьевич Пилецкий. Приезжайте к нам еще.
Спасибо большое. До свидания.
Спасибо, Господи.